Глава 4. И вдруг Кристофер Робин начал рассказывать Пуху всякие интересные вещи. Про людей, которых называют королями и королевами, и про еще каких-то, которые называются купцами, и про то место, которое называется Европа, и про потерянный остров посреди моря, куда не приходят корабли, и как сделать насос, если нужно, и как в рыцарей посвящали, и какие товары мы получаем из Бразилии. Алан Милн. «Вот оно что!» — вздохнула Ольга, расставляя на полке свои книги. «Вот почему он не захотел рассказывать о подвигах, когда я спросила». «Да», — грустно кивнула Азиль, — «он не любит об этом вспоминать. Так что не спрашивай его больше». «Конечно, не буду. Я просто не знала, что его подвиги так трагически закончились. А как тебе удалось его вылечить?»
«Любовь лечит все», — просто ответила нимфа.
«Ну, знаешь», — невольно улыбнулась Ольга, — «я понимаю, что любовь может вылечить, скажем, депрессию или нервное расстройство, но перебитый в 5 местах позвоночник...»
«Любовь нимфы не такая, как у людей».
«Это магия», — догадалась Ольга.
«Да вроде того».
«И ты любого можешь вот так вылечить?»
«Не любого, только любимого. Но зато от всего, что бы с ним ни случилось».
«Повезло ему», — засмеялась Ольга, — «личный доктор на дому». «А представь, если бы у него была обычная девушка».
«У него была обычная девушка», — усмехнулась Азиль. «Он даже начал было подумывать о браке. Но когда с ним это случилось, и она узнала, что он навсегда останется калекой, она просто вышла замуж за другого».
«Представляю, как она потом себе локти кусала».
«Не знаю, я ее никогда не видела. Ни до того, ни после. Мне как-то все равно, кто она такая и что она чувствовала. Она все равно не смогла бы ему ничем помочь, даже если бы осталась с ним».
«По крайней мере, может быть, тогда он не пытался так настойчиво наложить на себя руки?»
«Не знаю. Он воин. Для него это было... слишком.
А что это у тебя?»
«Это плеер, чтобы музыку слушать. Только у меня аккумулятор разряжен. А у вас есть электричество?»
«Это какой-то вид магической энергии?»
«Понятно. Значит, нет».
«Жалко как. Я так надеялась, что смогу хоть музыку послушать».
«Так возьми в гостиной музыкальную шкатулку. У меня есть целая куча кристаллов с разной музыкой. Я под нее танцую. Бери и слушай».
«Спасибо, обязательно послушаю. А как ею пользоваться?»
«Очень просто. Берешь кристалл, кладешь в шкатулку, закрываешь, она играет. Закончилась мелодия, открываешь, переворачиваешь на другую грань».
«Ух ты!» — восхитилась Ольга. «А от чего они звучат?»
«Как от чего? На них записан звук».
«А как их записывают?»
«Не знаю, это маги как-то делают. Мэтр Истран с тобой во дворце разговаривал? Ты видела голубой кристалл? Вот это он и был».
«Он наш разговор записывал, надо же, а я думала, тут средние века. А зачем?»
«Чтоб король потом послушал, не торопясь, и обдумал».
«Что обдумал?»
«Ну, какая ты, как с тобой правильно обращаться, и вообще, что с тобой дальше делать?»
«А что со мной могут дальше сделать? Я надеюсь, меня не заставят выходить замуж за какого-нибудь урода, которого местные девушки стороной обходят».
«Да нет, что за ерунда. Просто тебе же надо будет как-то жить дальше, чем-то заниматься, как-то на жизнь зарабатывать. Вот он и подумает, к чему тебя лучше всего пристроить, что у тебя получится, а что нет. Что ты умеешь, чему тебя можно научить, чему ты способна и так далее».
«Азиль, а ты чем занимаешься? Или это просто так, живешь с Элмаром, и он тебя содержит?»
«Я танцую. Не ради денег, конечно, хотя мне за это что-то платят. Просто я люблю танцевать». «Элмар, конечно, очень богат, и мне не обязательно зарабатывать себе на жизнь, но я не могу не танцевать. Наверное, нимфы так устроены, не знаю точно».
«Это примерно так же, как с мужчинами».
«С мужчинами? В каком смысле?»
«Я занимаюсь любовью с другими мужчинами. Мне это нужно, нимфы так устроены. Пока я не созрею для того, чтобы иметь детей, я должна иметь разных мужчин».
«Мама дорогая», — ужаснулась Ольга, — «и бедный Элмар это терпит?»
«Он понимает. Я ему все объяснила с самого начала, и он сказал, что готов ждать. Он меня любит».
«Слушай, это просто удивительно. Я не знаю такого мужика, который просто так с этим бы смирился. Наверное, Элмар какой-то совсем особенный».
«Я знала и других таких же понимающих людей. Но их действительно немного».
Ольга помолчала, переваривая информацию и одновременно развешивая в шкафу свои немногочисленные шмотки. Потом спросила.
«Послушай, Азиль, а тебе самой это нравится, или ты просто должна? Как ты это чувствуешь?»
«Я смотрю на человека и чувствую, что он мне нужен. И мне это нравится, я получаю от этого удовольствие. И это как-то подпитывает мою силу. А он тоже получает что-то». Не знаю точно, что именно, всегда получается по-разному. Обычно люди от чего-то излечиваются, по мелочи, конечно. А иногда бывают совсем неожиданные вещи. Когда-то давно я жила с одним известным бардом. Недолго, недели две или три, я не могу долго жить с одним и тем же. Так на него накатывало такое бешеное вдохновение, что он хватал карандаш и нотную бумагу, не успев даже закончить со мной. Я помню, как мы с ним занимались любовью, а он одновременно что-то записывал, положив свою бумагу мне на спину или на живот, в зависимости от позы. Наверное, если бы у него была еще пара рук, он бы и играл одновременно. «И что? Получалось что-то стоящее?» — заинтересовалась Ольга. «Получалось просто гениально. Да у него и без меня получалось неплохо. Он был очень талантливый». «Был? А он что?» «Да, он умер». «От чего? Он что, был такой старый?» «Нет, совсем молодой, очень красивый парень. Его убили. Он был из Мистралии. Ах да, ты же еще не в курсе географии и политики. Я тебе потом расскажу, так тебе будет непонятно. А что у него получилось, можешь послушать. У меня есть кристаллы с его музыкой». «Ой, какая прелесть! Что это у тебя?» «Это? Заколка для волос. Тебе нравится? Хочешь, подарю? У меня все равно столько волос нету и никогда не будет. У меня есть другие, поменьше». «Правда? Спасибо. Какая она красивая. Никогда таких не видела. А из чего она?» «Из пластмассы. Носи на здоровье, тебе идет». «Я вообще-то не ношу драгоценности каждый день, только когда Элмар меня куда-нибудь в общество водит. Так что я ее лучше спрячу». «Драгоценности? Какая же это драгоценность? Это же обычная пластмасса». «Это у вас обычная, а у нас такого не делают, значит, она необычная». «Ну, как хочешь, тебе виднее». «Ну, я вроде все разобрала. Пойдем теперь в гостиную, музыку послушаю. А заодно ты мне расскажешь о географии и политике, и о своем красавце Барде, если тебе не очень грустно будет вспоминать, как Элмору свои подвиги». «Мне не грустно. Мне очень даже радостно его вспоминать. Он был очень хороший, с ним было весело. И друзья у него были хорошие, с ними тоже было весело. Славная была компания, особенно близняшки. Там было два брата-близнеца, один флейтист, другой барабанщик. Знаешь, как забавно втроем с двумя близнецами?» «Не знаю», — засмеялась Ольга, — «не пробовала». «Да это я так, я не спрашиваю, я вижу, что не пробовала. А как так вышло, что у тебя до сих пор не было мужчин? Ты состояла в религиозном ордене или дала какой-то обет?» «А откуда ты знаешь?» — удивилась Ольга. «Разве я это говорила?» «Я вижу такие вещи. На тебе белая занавес. Люди этого не видят, а я вижу». «Прямо так и видишь. То есть нормальные люди видят меня, мои штаны и все прочее, а ты еще и занавеску какую-то поверх всего. И все время?» «Не все время», — засмеялась нимфа. «Когда смотрю, не так, как смотрят люди. Ой, ты лучше у магов спроси, они тоже так умеют. И они знают, как это происходит. А я теории не знаю, я просто вижу и чувствую. Даже не всегда понимаю, что именно я вижу. Но белая занавесь — это просто... потому что часто встречается». «А это всегда так символично или бывает иначе?» — не внималась Ольга. «Ну вот, например, это самая занавес. У нас тоже есть такой символ — белая фата у невесты. То же самое примерно означает — чистоту». «Почему именно чистоту? Вот, допустим, белый лист бумаги. Можно его просто помять и испачкать грязными руками. А можно взять перо и написать прекрасные стихи. Или нарисовать цветными красками что-то замечательное. Белый не значит обязательно не грязный. Это значит вообще никакой. Еще не имеющий на себе ничего, ни плохого, ни хорошего». «Азиль», — забеспокоилась Ольга, — «ты никому не скажешь, что ты это видела?»
«Почему?»
«А я соврала, когда меня во дворце расспрашивали».
«Зачем? Мэтр все равно сам увидит».
«Вот я влипла».
«Не понимаю. Зачем тебе понадобилось это скрывать? Большинство девушек пытаются скрыть как раз противоположное».
«Ну, знаешь, я где-то слышала такую занятную фразу, что девственницы годятся только для одного, чтобы приносить их в жертву. Я же не знаю, какие у вас тут порядки. Вдруг вы правда какому-нибудь дракону девственниц поставляете?»
Азиль расхохоталась. «Ну ты придумаешь. Да если б дракону отдавали только девственниц, через год бы ни одной не осталось. Посылают просто любых незамужних девушек».
«То есть как? У вас действительно приносят девушек в жертву дракону? Это что, обычай такой идиотский?»
«Да нет, это тяжелая вынужденная необходимость. Этот дракон просто вымогатель. Он требует, чтобы ему платили дань, иначе нападает на деревни и даже на города. Вот корона и платит. Золотом, девушками. Уже лет 10, наверное, и ни один герой еще не смог его победить. Элмара тоже этот самый дракон покалечил».
«А что, нельзя послать армию, что ли?»
Будет он тебе с армией воевать. Мистралийцы пробовали. Смылся, поменял жилье и еще пару налетов устроил, чтобы не посылали больше армию. А с героями ему биться вроде как положено. Тем более, я смотрю, он их убивает играючи. Кроме Элмара и Этель, живыми никто не вернулся. В дверь постучали. И вежливый голос дворецкого торжественно вопросил. «Сударыни, к вам господин Жак, личный шут его величества. Прикажете принять?» «Обязательно», — откликнулась Азиль. «Проводи его в гостиную, мы сейчас спустимся». И снова обернулась к Ольге. «Так как все-таки это вышло?» «Да никаких обетов я не давала», — пожала плечами та. «Так жизнь сложилась. Все ждала большой и чистой любви. Да ну ее в задницу, эту мою девственность. Она меня уже достала. Пошли лучше».
«Что здесь происходит?» — с порога рявкнул полковник Суру, врываясь в помещение. «Что за бардак? Прекратить!»
Бардак немедленно прекратился. Все инстинктивно встали смирно. Только Саэта осталась сидеть на полу, продолжая тихо ругаться. А Кантор почти ползком добрался до стула и сел, скорчившись пополам.
«Я говорил, Саэту руками не трогать!» — грозно повел глазами полковник. «Чего вы в нее вцепились?»
«Надо же было их растащить!» — виновато объяснил командор Фортуната. «Они же убить друг друга могли. Тем более, похоже, они именно этого и собирались сделать».
«Скотина!» — процедила сквозь зубы Саэта, с ненавистью взирая на напарника. «Сука!» — не помедлил с ответом тот. «Молчать!» — снова рявкнул полковник. «Вы что, с ума посходили?»
«С ума сошел тот, кто их в пару поставил», — проворчал командор. «И эти два психопата должны вместе работать? Они вам наработают!»
«А с чего все началось? Из-за чего они подрались?»
Саэта сказала Кантору... «Извини, Кантор, я повторю. Спросила, правду ли говорят, что его в лагере всем бараком трахали. А Кантор ей сразу же в глаз».
«Что, ни с того ни с сего?» — спросила.
«Да нет, они до того долго ссорились».
«А из-за чего они поссорились?»
Командор призадумался. «А действительно, Кантор, ты не помнишь, с чего это у вас началось?»
«Не помню», — прохрипел Кантор.
«Саэта...» «Какая разница?» — злобно огрызнулась Саэта. «Я с этим скотом работать не буду. Он мне знаете, что сказал? Как жаль, что Гаэтана его не послушался, когда он советовал меня добить».
«Меня не интересует, что вы друг другу наговорили. Вспомните, с чего все началось».
«Началось с того, что они начали репетировать», — вспомнил Фортуната. И Саэта отказалась пройти с ним под руку. «Так слово за слово, все мужики скоты, все бабы суки, а ты такое, а ты сякая».
«Из-за такой ерунды? Вы что, совсем подурели? Саэта, что за капризы? Я понимаю, что тебе это может быть неприятно, но это работа. Если надо, значит надо. Через не могу. Кантор, а тебе не стыдно? Ты ж здоровый мужик, как ты мог ударить женщину?»
«За такие вещи я бью всех, невзирая на пол и возраст», — зло бросил Кантор и с трудом разогнулся. «Проклятие, как же это я так раскрылся?»
«Так тебе и надо, чтобы не кидался на женщин с кулаками». «А ты думай, что говоришь, а то в следующий раз он не раскроется, и ты получишь, как он сам выражается, по полной программе».
«Посмотрим», — зло прищурилась Саэта.
«Посмотришь? Ты что, думаешь, ты сможешь потягаться с Кантором на равных? Девочка, у тебя мания величия. Тебе один раз случайно повезло, и ты уже возомнила о себе не весь что. Кантор не только лучший стрелок во всех зеленых горах. В обычной рукопашной с ним тоже мало кто потягается, если ты об этом не слышала».
«Как вы меня напугали!» — издевательски отозвалась упрямая девица.
«Пустите, я ей доступно объясню», — прорычал Кантор, пытаясь подняться, но его тут же придержали и усадили на место.
«И что с ними делать?» — жалобно вопросил командор.
«Товарищ полковник, как можно было поставить в пару отпетого жена-ненавистника и наглую девицу, которая презирает мужчин и не устает это демонстрировать? Неужели нельзя было найти другого парня? Поспокойнее, чтобы он не приставал к Саэте и спокойно сносил его хамство».
«От хама слышу», — окрысилась Саэта, переключаясь на невезучего командора, поскольку Кантор замолчал.
«Прекратите орать», — осадил ее полковник. «Не хватало, чтобы вы своим безобразным скандалом подняли на ноги всю базу, чтобы сюда сбежалась толпа зевак любоваться на представление. И не хватало, чтобы все это позорище увидел товарищ Пассионарио. Между прочим, его хижина почти рядом с вашей».
«Спасибо, полковник», — негромко сказал за его спиной мягкий мелодичный голос. «Я уже вижу».
Полковник Сур поспешно отступил на шаг, почтительно пропуская вперед невысокого молодого человека в черной куртке с красным бантиком на нагрудном кармане. Упомянутого товарища Пассионарио, предводителя повстанцев и всеобщего любимца.
«Простите, товарищ Пассионарио», — смущенно пробормотал командор Фортунато. «Это получилось случайно».
«Напротив, это получилось закономерно», — также негромко и мягко возразил вошедший.
неторопливо пересек комнату, сел за стол, обвел внимательным взглядом присутствующих. Все, как по команде, опустили глаза. Даже воинствующие напарники притихли, и в наступившей тишине были слышны только писк москита под потолком и неровное прерывистое дыхание травмированного Кантора. Товарищ пассионарио отбросил назад длинную челку, непременный атрибут мистралийского барда, и продолжил, переводя взгляд с Кантора на Саэту и обратно. «Как вы можете? Вы же товарищи, соратники, напарники. Вам поручено особое, можно сказать, жизненной важности задание. И вместо того, чтобы использовать отпущенные вам 2 дня для подготовки, вы не нашли ничего лучшего, чем поссориться и начать бить друг другу морды? Вам не стыдно?»
«Нет», — угрюмо проворчал Кантор, не поднимая глаз, чтобы никто ни при виде неба не увидел, что на самом деле ему все-таки стыдно.
«Ни капельки», — поддержала его Саэта, точно так же не поднимая глаз.
«Простите», — повторил командор с таким истовым раскаянием, будто это он сам учинил драку. «Это больше не повторится».
«Мы примем меры», — также покаянно пообещал полковник.
«Какие?» — чуть улыбнулся товарищ пассионарио своей особенной мягкой, почти детской улыбкой, в которой были просто влюблены его соратники и подчиненные, от простого воина до генерала.
«Мы...» — замялся полковник. «Мы с ними серьезно поговорим. Обещаю вам, мы...»
«Давайте, наверное, я сам с ними поговорю», — предложил вождь, продолжая улыбаться. «Оставьте нас втроем. Попробуем как-нибудь договориться».
Когда все лишние покинули комнату, Саэта не удержалась и подняла глаза, просто из любопытства. Она никогда не видела вблизи легендарного товарища пассионарио и не смогла бороться с желанием рассмотреть его получше, раз уж довелось увидеть. Вот он какой, любимый вождь и идеолог, о котором столько говорят. Даже Гаэтана, который его немного недолюбливает за излишнюю демократичность, всегда отзывается о нем тепло и одобрительно. Надо же, какой он молодой, оказывается. Интересно, ему хоть 25 есть? Не таким представляла себе боец Эрта предводителя, совсем не таким. Старше представляла, солиднее, с мужественным лицом и орлиным взором, а он вон какой. Маленький, хрупкий, как девушка, и невероятно симпатичный. Особенно эта улыбка, самая обаятельная улыбка на свете. Скромная, кроткая, волшебная какая-то. Впрочем, поговаривают, что любимый вождь и в самом деле немного смыслит в магии.
«Ребята!» — ласково и как-то проникновенно произнес товарищ пассионарио, одним движением поднимаясь со стула и запрыгивая на стол. Об этой его странной привычке сидеть на столе тоже часто рассказывали, но своими глазами Саэта видела такое впервые. «Давайте относиться друг к другу с уважением. Какие бы убеждения у вас ни были, это еще не повод для ссоры и драк. Мне отрадно видеть, что вам все-таки стыдно за то безобразие, которое вы устроили из-за сущей ерунды. Это доказывает, что вы еще не окончательно пропащие люди, и хотелось бы надеяться, что вы сможете работать в паре, потому что вы наша последняя надежда. Конечно, вам трудно перешагнуть через предубеждения, которых хватает у обоих, но постарайтесь друг друга понять». Он достал сигарету, щелкнул пальцами, из которых взвился язычок пламени, прикурил и продолжил, не обращая внимания на изумление Саэты.
«Кантор, ты же отлично знаешь, почему Саэта так относится к мужчинам. Что ты ожидал от девушки, которая побывала в руках маньяков и осталась калекой на всю жизнь? Мне казалось, ты бы должен ее понять намного лучше, чем кто бы то ни было, и уж дразнить ее и издеваться — последнее дело». «А ты, Саэта, со своей стороны, тоже могла бы подумать, что если Кантор обижен на весь женский род, то у него тоже есть на то причины. Я не буду останавливаться на этом подробно. Он сам тебе расскажет, если смелости хватит. А намеренно оскорблять товарища, повторяя услышанные где-то сплетни, бессовестно и жестоко. Неудивительно, что он тебя ударил. Тебе еще повезло, что он так взбесился и сразу бросился в драку, а не вызвал тебя на поединок по всем правилам. Вы оба виноваты, дорогие мои товарищи, и вам обоим надо что-то с собой делать, иначе вы не сможете работать вместе, а это необходимо для дела. Пойми, Кантор, у нас не так много женщин-убийц, которых можно отправить на такое задание, а как справлялись мужчины, ты, наверное, знаешь. И ты пойми, Саэта, что при всех своих недостатках Кантор, пожалуй, единственный мужчина, который сможет сопровождать тебя в путешествии, охранять, прикрывать, помогать с легендой и маскировкой, переводить с 6 языков и при всем этом не приставать к тебе, что для тебя очень важно. Вы должны как-то найти общий язык и сработаться, а для этого вам необходимо всего лишь присмотреться друг к другу внимательнее и начать все сначала, спокойно сесть и поговорить о своих проблемах, откровенно и доброжелательно, как подобает товарищам, до полного взаимопонимания. Давайте сейчас сделаем так. Вы вместе спуститесь к ручью, умоетесь, приведете себя в порядок. «Что касается меня, — криво оскалился Кантор, — то куда-либо ходить я смогу не раньше, чем через час, разве что моя геройская подруга меня отнесет». «Разбежалась», — проворчала Саэта, ощупывая заплывший глаз. «Как я с таким лицом на людей выйду?»
«Тогда я просто оставлю вас наедине. Поговорите здесь».
«У вас должно получиться. Я вижу, вы раскаялись в своем поведении. Не питаете к друг другу ненависти и готовы быть откровенными друг с другом. Всего вам хорошего, товарищи».
Пассионарио легко спрыгнул со стола и удалился, одарив их напоследок еще одной обворожительной улыбкой. И Саэта вдруг поняла, что он действительно точно определил ее чувства. Ей действительно было стыдно за позорную драку и действительно хотелось пооткровенничать хоть с кем-нибудь, даже с Кантором. Когда дверь закрылась, Кантор негромко сказал: «Саэта, подойди сюда».
«Тебе что, мало?»
«Подойди, пока не поздно. Я тебя полечу, а то тебе действительно на люди выйти нельзя будет. И с легендой будут проблемы. Мне все-таки придется изображать полную скотину, чтобы ни у кого не возникало сомнений, откуда у моей жены фингал под глазом. А я не хочу».
«А ты что, умеешь лечить?»
«Не умею, а иногда могу. Вот как раз сейчас тот момент. Подходи быстрее, пока не ушло. Наклонись. Теперь потерпи, я до тебя дотронусь. Вот так, теперь все».
«Все?»
Саэта с недоверием подошла к зеркалу. «Действительно. А как ты это делаешь?»
«Не знаю, само получается».
«А себя так можешь?»
«Себя не могу».
«Ну что, начнем сначала?»
«Давай лучше с конца», — предложила Саэта. «На чем мы закончили?»
«Ах да, я задала тебе вопрос, на который ты мне ответил кулаком в глаз».
«Хорошо, отвечу по-хорошему». «Это неправда», — спокойно ответил Кантор. «Хотя я думаю, что вопрос уже был риторический и имел целью именно начать драку».
«Вовсе я не собиралась с тобой драться. Только хотела тебя оскорбить чем-нибудь ощутимым. А чего ты так взбеленился, если это неправда?»
«Потому что...» Кантор задумчиво потер подбородок. «Как бы тебе поточнее сказать? Скажем так, мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы это осталось неправдой. И мне такое чего стоило. Поэтому всякие сомнения в этом подвиге меня бесят. Если тебе хочется подробнее узнать, как я сражался за свою девственность, я тебе, может быть, потом расскажу. Если... если у меня будут основания тебе доверять. Продолжим?»
«Ты сказал, что советовал Гаэтана меня добить. Ты что, там был?»
«Был. Я вообще о тебе достаточно много знаю. Я помню тебя еще с тех времен, когда ты носила другое имя и не стреляла в людей, а играла на рояле. И когда мы нашли тебя на вилле Сальваторе, я тебя сразу узнал. Лицо-то они не тронули. Гаэтана ведь рассказывал тебе, что там было?»
«Рассказывал», — кивнула Саэта. «Он к этому старому извращенцу давно подбирался. Ты, наверное, слышал, у Гаэтана была дочка?»
«Слышал. Она пропала еще задолго до того. Собственно, из-за всей этой истории с дочкой Гаэтана и оказался с нами. На державу обиделся. Он грешил на Сальваторе с самого начала, но ему никто не верил. Даже у нас не верили, а уж в легальном, так сказать, обществе. Как же, добрейший первосвященник Сальваторе, духовная опора нации. А он и его сыновья-извращенцы творили такое, тебе еще, можно сказать, повезло. Гаэтана в конце концов наплевал и на совет, и на дисциплину, и на личный запрет генерала Борхеса, взял с собой небольшую, но отборную группу и наведался на эту виллу. Там была довольно сильная охрана, но мы их удачно сняли без особого шухера, и когда зашли, застали веселье в полном разгаре. Знаешь, Саэта, я всякое видел, но от такого непотребства меня чуть не стошнило. Трахаться между собой и попутно резать на части женщину для остроты ощущений... Так что я видел тебя там во всей красе, так сказать». «Я действительно посоветовал Гаэтана тебя добить. Мне казалось, что так будет гуманнее. Может, я был неправ, но ты выглядела так... Трудно было предположить, что ты выживешь после этого».
«Как видишь», — угрюмо заметила Саэта. Все это время она сидела, отвернувшись, и время от времени беззвучно вздрагивала.
«Вижу. Ошибся. Могу взять свои слова обратно, если тебе от этого будет легче. А можно спросить? Правда ли, что меня зашили наглухо?» — резко перебила его Саэта. — Любопытство замучило. — Чтоб ты не терялся, среди сплетен отвечу. Раз уж мы должны знать друг о друге побольше... — Почти правда. Мне удалили практически все. И то, что осталось от второй груди, тоже ампутировали. А теперь хватит обо мне, давай о тебе. Я уже вижу, что самая ходячая сплетня о тебе такая же неправда, как и... Ну, не буду повторять. — Это насчет того, что гениталии мне вырвали раскаленными щипцами в Кастель-Милагро? «Разумеется, неправда. Мне их отбила ты 10 минут назад».
«А вторая самая ходячая сплетня о тебе, правда?»
«Нет. И третья тоже. А к женщинам я так отношусь, потому что меня однажды очень крупно и очень подло кинули. С тех пор меня от них отвернуло, как поколдовал кто».
«И все?»
Саэта наконец повернулась лицом к собеседнику и уставилась на него с откровенным изумлением. «То есть причина всему — обыкновенная неверная женщина? Ты подвинулся рассудком просто из ревности?»
«При чем тут ревность?» — нахмурился Кантор. «Разве что-то говорил о неверности? По милости моей возлюбленной я оказался в Кастель-Милагро. Она меня сдала за стандартную награду в 50 золотых, когда я пришел к ней после побега из лагеря в надежде на помощь и сочувствие».
«Вот стерва!» — поразилась Саэта. «Всего-то за 50 золотых?»
«Ей бы доплатили еще, если бы я кого-нибудь сдал. Наверное, она на это рассчитывала. Нас было много, целая группа беженцев. Мы должны были уйти морем в Эгину. По 10 золотых с головы — это была бы приличная сумма».
«И ты никого не сдал? А как ты оттуда вышел?»
«Я не вышел, меня вынесли. В бессознательном состоянии. Даже не знаю точно кто, но, наверное, Амарго. Он не велел мне об этом даже спрашивать, так что точно я тебе не скажу».
«Да это тебе и не надо. Продолжим? Может, опустим все взаимные оскорбления, которыми мы так щедро друг другу осыпали, и вернемся к началу? Тебе действительно настолько противно, когда к тебе прикасаются?»
«Если честно, когда просто прикасаются без определенных намерений, нет. Я сама себе создала такую репутацию, будто я ненормальная. Ты же знаешь, какие ребята у Гаэтана? Они тут в горах без женщин совсем одичали. Вот я и постаралась отвадить их таким образом. Кого-то ножом пырнула, кому-то яйца отбила. Теперь все знают, что Саэта зашита наглухо. И вообще психованная, ее даже руками трогать нельзя. Привыкли и не пытаются ни заигрывать, ни руками лапать, ничего похожего. И сама я привыкла».
«Понятно, если кто-то посмеет, Гаэтана собственноручно яйца вырвет. Но не бегать же мне всякий раз ему жаловаться. Я все-таки боевик, а не студентка консерватории». «Так вот, я их всех выдрессировала. А на самом деле...» Она вздохнула и поправила растрепанные волосы. «Это просто привычка. Я постараюсь».
«Вот и отлично», — кивнул Кантор. «Только давай не сейчас. Мне надо немного отлежаться».
«Что, здорово я тебя?»
«Практически всмятку. Но не советую пытаться повторять. В следующий раз я не раскроюсь так по-дурацки. А это было твое единственное преимущество. Дело даже не в том, что я намного сильнее физически, хоть ты и крепкая девчонка. Дело в том, что в рукопашном бою я спокойно делаю двух вооруженных мужиков любого веса. А ты молоденькая и неопытная, и я сильно подозреваю, что бить по яйцам — это единственное, что ты умеешь делать толком».
«В общем-то, не единственное, но... Ладно, давай больше не будем драться. Только впредь придержи язык, если тебе захочется высказаться насчет того, что все бабы и так далее».
«Договорились. Ты, конечно, сама понимаешь, что у меня к тебе будет аналогичная просьба».
«Понимаю, согласна. И еще. Кантор, нам что, придется спать на одной кровати, раз мы супруги?»
«Не переживай, может, не придется. А может, просто ляжем подальше друг от друга? И мы будем жить в одной комнате, вместе переодеваться и все такое?»
«А что тебя волнует? Я буду отворачиваться. Это все мелочи, которые можно решить на месте. Давай я пойду полежу немного, а ты пока сама позанимайся. Вспомни, как носят платья и туфли на каблуках. Чуть попозже перепетируем. Послезавтра нам уже ехать».
«А куда сначала? В Эгину или в Ортон?»
«В Ортон.
Она поехала туда».
«Через горы пойдем?»
«Да, так безопаснее. На наших границах паспортный контроль строгий, липовые ксивы могут выкупить на раз. А уж через другие границы можно ехать легально».
«Кантор», — вдруг вспомнила Саэта, — «постой-ка, если все сплетни о тебе неправда, и ты нормальный здоровый мужчина, как все, то почему тебя тогда назначили на это задание?»
Кантор вздохнул и сполз со стула.
«Амарго был в отъезде, и вместо него на совет ездил Тортилья. Он и предложил».
«Почему?»
«Потому что Тортилья дурак, вот почему», — грубо ответил Кантор. «Амарго ему шею свернет, когда узнает. Но мне-то что с этого? Совет с радостью согласился, мою кандидатуру утвердили почти единогласно. Против был один только Пассионарио, поскольку он обо мне знает все. Так вот и получилось. Мне приказали, я еду. Я что, могу отказаться?» Он выпрямился, опираясь на стол. Потом отпустил стол и поковылял к двери.
«Кантор», — негромко сказала ему вслед Саэта, — «извини».
Кантор дошел до двери, остановился, держась за косяк, обернулся.
«Ты тоже», — ответил он и улыбнулся. Скупо, криво, как он обычно улыбался, но в глазах у него мелькнуло что-то теплое.
Саэта напряженно кивнула. Ей было жутко видеть, как улыбается человек, идущий на верную смерть. Или даже хуже. Наверное, безумие.